Часть пятая. Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел.
Земля такая огромная, и на ней столько домов. Большие и маленькие, красивые и уродливые, новостройки и развалюшки. А есть еще совсем крошечный домик Карлсона, который живет на крыше. Карлсон уверен, что это лучший в мире домик, и что живет в нем лучший в мире Карлсон. Малыш тоже в этом уверен. Сам малыш живет с мамой и папой, Боссой и Беттон, в самом обыкновенном доме на самой обыкновенной улице в городе Стокгольме. Но на крыше этого обыкновенного дома как раз за трубой прячется крошечный домик с табличкой «Карлсон, который живет на крыше, лучший в мире Карлсон». Наверняка некоторым людям покажется странным, что кто-то живет на крыше, а вот малыш считает, что...
Ничего тут странного нет. Каждый живет там, где хочет. Правда, мама?
Ну, конечно. Каждый может жить там, где ему заблагорассудится. И папа так думает.
Да, но сперва-то мы не верили, что Карлсон на самом деле существует.
Да.
Босса и Беттон тоже не верили, что на крыше живет маленький толстенький человечек с пропеллером на спине и что он умеет летать.
Мы с мамой поначалу решили, что тебе бывает тоскливо одному, а одинокие дети часто придумывают себе разных товарищей для игр.
Ну да, Босса и Беттон настолько старше тебя, тебе не с кем играть, вот ты и фантазируешь. Поэтому мы подарили тебе собаку, о которой ты так давно мечтал.
Мы решили, что если ты получишь собаку, то забудешь про своего Карлсона. И вот теперь у тебя есть Бимбо, которого тебе подарили в день, когда тебе исполнилось 8 лет.
Именно в этот день мы познакомились с Карлсоном.
Пусть все кругом горит огнем, а мы с тобой споем.
Споем!
Ути!
Бусе!
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 Бисе и отдохнем. Пусть 200 булочек несут на день рождения к нам.
Пусть несут!
А мы с тобой устроим тут ути!
Бусе!
Бусе!
Капут!
Бисе и тарара!
Заглянули к тебе в комнату и увидели маленького толстого человечка. Он сидел во главе праздничного стола, до ушей вымазанный взбитыми сливками, и уплетал так, что любо-дорого смотреть. Увидев нас, он тут же загорланил, что было мочи. «Привет, меня зовут Карлсон, который живет на крыше. Вы, кажется, до сих пор не имели чести меня знать».
«Помнишь, ма, ты чуть не упала в обморок, а папа...»
«А я сказал, что мы никому не должны рассказывать про Карлсона, потому что если люди узнают про него, в нашей жизни не будет ни одной спокойной минуты. Его будут показывать по телевизору и снимать для кинохроники. Каждые полчаса к нам будут являться корреспонденты, чтобы сфотографировать Карлсона и малыша. И малыша будут называть не иначе, как мальчик, нашедший Карлсона, который живет на крыше».
И дети твердо обещали никому ничего не рассказывать.
А на следующий день...
На следующий день малыш взял Бимбо и уехал в деревню. Целые дни он играл с деревенскими ребятами и о Карлсоне почти не вспоминал. Но летние каникулы кончились, малыш вернулся в город и, едва переступив порог, спросил.
«Мама, а за это время ты хоть раз видела Карлсона?»
«Ни разу. Он не вернется».
«Не говори так. Я хочу, чтобы он жил на нашей крыше. Пусть он опять прилетит».
«Ну, у тебя теперь есть Бимбо. Ну, зачем тебе этот Карлсон?»
«Эй, Карлсон! Ты там, наверху? Откликнись!»
Ответа не последовало. А на другое утро малыш отправился в школу. Он теперь учился во втором классе. После обеда он садился за уроки. Окно он никогда не закрывал, чтобы не пропустить жужжание моторчика Карлсона, но с улицы доносился только рокот автомобилей, да иногда гул самолета, пролетающего над крышами.
Все ясно. Он никогда больше не прилетит.
Вечером, ложась спать, малыш думал о Карлсоне, а иногда даже тихо плакал. Шли дни, Карлсона все не было. Как-то после обеда малыш сидел у себя в комнате и возился с коллекцией марок. И только собрался наклеить в альбом марку с красной шапочкой, как вдруг...
Привет! Привет, малыш!
Привет, Карлсон!
Не помня себя от счастья, малыш глядел на Карлсона, который облетел вокруг люстры и неуклюже приземлился. Как только Карлсон нажал кнопку на животе и выключил моторчик, малыш кинулся к нему, чтобы его обнять, но Карлсон отпихнул малыша своей пухленькой ручкой.
«Спокойствие, только спокойствие. У тебя есть какая-нибудь еда? Мясные тефтельки или что-нибудь в этом роде? Ну, сойдет и кусок торта со взбитыми сливками».
«Нет, мама сегодня не делала мясных тефтелек. А торт со взбитыми сливками бывает у нас только по праздникам».
«Ну и семейка. Только по праздникам. А если приходит дорогой старый друг, с которым не виделись несколько месяцев, думаю, твоя мама могла бы постараться ради такого случая».
«Да, но ведь мы не знали».
«Вот, не знали. Вы всегда должны надеяться, что я навещу вас. И потому твоей маме каждый день надо одной рукой жарить тефтели, а другой сбивать сливки».
«У нас сегодня на обед жареная колбаса. Хочешь?»
«Фу, жареная колбаса. Когда в гости приходит дорогой старый друг, с которым не виделись несколько месяцев». «Понятно. Попадешь к вам в дом, научишься набивать брюхо, чем попало. Валяй, тащи свою колбасу».
Малыш со всех ног помчался на кухню. Мамы дома не было, так что он не мог спросить у нее разрешения. Но ведь Карлсон согласился есть колбасу, а на тарелке как раз лежали 5 ломтиков, оставшихся от обеда. Карлсон накинулся на них, как ястреб на цыпленка.
«Колбаса так колбаса. А знаешь, она не дурна. И, конечно, с тефтелями не сравнить, но от некоторых людей нельзя слишком много требовать».
«А ты весело провел время у бабушки?»
«Так весело, что и сказать не могу. Поэтому я говорить не буду».
«Мне тоже было весело. Моя бабушка очень хорошая. Ты себе и представить не можешь, как она мне обрадовалась. Она обнимала меня крепко-прикрепко».
«Да? А почему?»
«Потому что она меня любит».
«Думаешь, моя бабушка любит меня меньше? Она кинула меня и стала так крепко обнимать, что я весь посинел. Вот как меня любит моя бабушка. А у моей бабушки ручки маленькие, но хватка железная. Если бы она меня любила хоть на капельку больше, я бы не сидел сейчас здесь. Она бы задушила меня в своих объятиях».
«О, вот это да! Твоя бабушка чемпионка по обниманию?»
«Да, выходит так».
«Конечно, моя бабушка не обнимала меня так крепко, но все-таки она тоже любит своего внука. А ведь моя бабушка бывает и самой ворчливой в мире. Она всегда ворчит, если я промочу ноги или подерусь с Лассе Янсеном».
Ты думаешь, что моя бабушка менее ворчливая? Да будет тебе известно, что, ложась спать, она заводит будильник и вскакивает в 5 утра только для того, чтобы вслась наворчаться, если я промочу ноги или подерусь с Лассе Янсеном».
«Ты знаешь Лассе Янсена?»
«К счастью, нет».
«А почему же ворчит твоя бабушка?»
«А потому что она самая ворчливая в мире. Она может целый день ворчать. Не дерись с Лассе Янсеном! Не дерись с Лассе Янсеном! Хотя я никогда не видел этого мальчика и вряд ли когда-либо увижу».
«А моя бабушка, стоит мне чуть-чуть промочить ноги, уже ворчит и пристает ко мне, чтобы я переодел носки».
А, уж не думаешь ли ты, что моя бабушка не требует, чтобы я все время переодевал носки? Как только я подхожу к луже, моя бабушка бежит ко мне со всех ног и ворчит: «Переодень носки, Карлсончик! Переодень носки, Карлсончик!»
Да.
Что? Что? Ты не веришь?
Нет, почему же?
Нет, не веришь, не веришь. Сядь, я расскажу тебе все по порядку. Вышел я на улицу и шлепаю себе по лужам. Вдруг, откуда ни возьмись, мчится бабушка и орет на всю деревню: «Переодень носки, Карлсончик! Переодень носки!»
А ты что?
А я говорю: «Не буду переодевать! Потому что я самый непослушный внук в мире!» Я ускакал от бабушки и залез на дерево, чтобы она оставила меня в покое.
Она, наверное, растерялась?
Ничуть, она полезла за мной.
Ха, на дерево?
А ты думаешь, моя бабушка не умеет лазить по деревьям? Чтобы поворчать, она хоть куда взберется, не то что на дерево. Так вот, ползет она по ветке, на которой я сижу, и бубнит: «Переодень носки, Карлсончик! Переодень носки, Карлсончик!»
А ты что?
Что? Пришлось переодевать, иначе она не отвязалась бы. Я кое-как примостился на тоненьком сучке и, рискуя жизнью, переодел носки.
Да, врешь ты все! Откуда ты взял на дереве носки, чтобы переодеть?
Что? Значит, ты утверждаешь, что у меня не было носков? А это что? Это что, не носки? Два полосать носочка. И почему это я не мог сидеть на сучке и переодевать их? Носок с левой ноги надевать на правую, а с правой на левую. Что? Я не мог это сделать, чтобы угодить бабушке?
Мог, но от этого ноги у тебя не стали суше.
А разве я говорил, что стали?
Ну, тогда выходит, что ты зря переодевал носки.
А, теперь ты понял, у кого самая ворчливая в мире бабушка? Твоя бабушка просто вынуждена ворчать. Разве без этого сладишь с таким противным внуком, как ты? А моя бабушка самая ворчливая в мире, потому что она всегда зря на меня ворчит. Как мне это вбить тебе в голову? Ай, малыш, ну хватит нам спорить о бабушках. Теперь самое время немного поразвлечься. Малыш, скажи, может, у тебя есть новая паровая машина, и мы снова сможем ее взорвать? Помнишь, как нам было весело, когда та старая взорвалась?
Нет, новой паровой машины у меня нет.
Плохо. Просто отвратительно. А это что?
Где?
А вон там, в углу.
А, это пылесос. Мама забыла его унести из комнаты, когда кончила убирать.
О, ура! Ура! Пылесос! 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 Какой замечательный пылесос! А знаешь, кто лучший пылесосщик в мире?
Кто?
Я. Я привык, чтобы вокруг меня все так и сияло чистотой. А ты развел такую грязь. Без уборки не обойтись. Как вам повезло, что вы напали на лучшего в мире пылесосщика.
Где грязь? Мама только что убрала мою комнату.
Женщины не умеют обращаться с такой тонкой аппаратурой. Это всем известно. Гляди, как надо браться за дело.
Что ты делаешь? Не надо! Убери трубу от занавесок. Они же такие тонкие. Ты что, не видишь, что пылесос их засосал? Прекрати!
Если ты хочешь жить в таком хлеву, пожалуйста. Сейчас я вытащу твои занавески. Отдай. Отдай занавески. Не хочет отдавать. Ну ты пылесосище. Ну-ка дай. Ты зря упираешься. Ты имеешь дело с Карлсоном, который живет на крыше. С лучшим в мире вытаскивателем занавесок. Эх, вот так-то. Вот так-то лучше. Фух.
Ой, они же стали совсем черными. И вдобавок на них появилась бахрома.
Вот именно. И ты еще утверждаешь, грязнули, что их не надо пылесосить.
Но они же были чистые и белые.
Давай, Ты еще можешь исправиться и стать отличным парнем, хотя ты и ужасный неряха. Для этого я должен тебя пропылесосить. Тебя сегодня уже пылесосили?
Нет.
Эти женщины часами убирают комнату, а такого грязнулю обработать забывают. Начнем с ушей.
Никогда прежде малыша не обрабатывали пылесосом. И это казалось так щекотно, что малыш стонал от смеха. А Карлсон трудился усердно и методично. Начал с ушей и волос малыша. Потом принялся за шею и подмышки. Прошелся по спине и животу. И напоследок занялся ногами.
Щекотно! Эх, малыш! Ну что, по справедливости моя работа требует вознаграждения.
Так, теперь моя очередь проводить генеральную уборку. Иди сюда, иди. Для начала я пропылесосю тебе уши.
В этом нет нужды. Я мыл их. Да, в прошлом году, в сентябре. А здесь есть вещи, которые куда больше моих ушей нуждаются в чистке. Ты посмотри вокруг. У тебя же повсюду разбросаны какие-то разноцветные бумажки. Не стол, а помойка.
Ай, моя марка! Ты засосал мою любимую марку!
Этого я тебе никогда не прощу.
Ну, прости, малыш, прости. Прости меня за то, что я такой милый, услужливый и чистоплотный человечек. Хочу сделать как лучше.
Ну, я зря стараюсь. Никогда я не слышу слов благодарности. Одни только попреки.
Карлсон, не расстраивайся. Пойми, это же красная шапочка.
Что еще за красная шапочка?
Она была изображена на марке. Понимаешь, это была моя лучшая марка.
Да?
Да.
А ты знаешь, кто лучший в мире выдумщик игр? Угадай, во что мы будем играть? Ну? Ну? Красную шапочку и волка. Пылесос будет волком, а я охотником, который придет, распорит волку брюхо и оттуда, ап, выскочит красная шапочка. А? Малыш, скажи, у вас есть топор? Ведь пылесос твердый, как бревно.
А, нет, топора у нас нет. Но пылесос можно, как будто мы распороли брюхо волку.
Ну, конечно, если халтурить, то можно и открыть. Не в моих правилах так поступать, когда вспарываешь брюхо волкам. Но раз в этом доме нет никаких инструментов, придется как-то выходить из положения. Сейчас я его... Эй, ты, болван! Зачем ты всосал красную шапочку?
Ты прям как маленький играешь в детские игры. И так серьезно?
Нет ничего серьезнее, чем игры. Не отвлекай меня. Спокойствие, только спокойствие, милая красная шапочка. Надень скорее свою шапочку и калоши, потому что сейчас я тебя выпущу.
Фу-фу-фу! Сколько серо-черной пыли! Ты должен был высыпать все это не на ковер, а на газету.
О, на газету? Разве в сказке сказано, что охотник постелил газету, прежде чем распороть волку брюхо и выпустить на свет Божий красную шапочку?
Нет, не сказано.
Тогда молчи. Выдумываешь, чего нет в сказке. Так я не играю.
Больше он уже не смог ничего добавить, потому что в открытое окно ворвался ветер, взметнул пыль, она забилась Карлсону в нос, и он чихнул. От его чихания пыль снова взметнулась, над полом покружил маленький разноцветный квадратик и упал к ногам малыша. Это была запыленная марка.
Ой, гляди, гляди, вот она, красная шапочка.
О, видал, миндал, стоит мне чихнуть, и вещь найдена.
Не будем больше ругаться из-за красной шапочки.
Карлсон, от твоего чиха с пола поднимается целое облако пыли.
Угадай, кто лучший в мире чихальщик? Я могу чиханием разогнать всю пыль. Пусть лежит там, где и положено. Сейчас увидишь, как я расчихаю пыль по всей комнате. Ты готов? Давай. Апши! Апши! Третий раз. Апши! Вот смотри, пыль снова лежит на своем месте. Во всем должен быть порядок. Не выношу грязи и всякого свинства. Вот видишь, зря ты говорил, что нужно было подстилать газету.
Но малыш его не слушал. Он хотел только одного — наклеить красную шапочку в альбом. А наклеив, все любовался ею. Да чего хороша.
Ты меня не слышишь? Или мне снова пропылесосить тебе уши?
Что?
Что? Что, глухая тетеря? Я говорю, что несправедливо мне одному работать до седьмого пота. Я скоро набью себе мозоли на ладошках. Лезу из кожи вон, чтобы почище убрать твою комнату. Теперь ты должен полететь со мной и помочь мне убрать мою. А то будет несправедливо.
Малыш отложил альбом. Полететь с Карлсоном на крышу — об этом можно было только мечтать. Лишь однажды довелось ему побывать у Карлсона в его маленьком домике на крыше. Но в тот раз мама почему-то ужасно испугалась и вызвала пожарных. Малыш погрузился в размышления. Ведь все это было так давно. Он теперь стал куда старше и может преспокойно лезть на любую крышу. Но поймет ли это мама? Вот вопрос. Ее нет дома, так что спросить ее нельзя. Наверное, правильнее было бы отказаться.
Ну, полетели.
А вдруг ты меня уронишь?
О, велика беда. На свете столько детей. Одним мальчиком больше, одним меньше. Пустяки, дело житейское.
Я? Дело житейское? Нет, если я упаду...
Спокойствие, только спокойствие. Ты не упадешь. Я обниму тебя так крепко, как меня обнимает моя бабушка. Ты всего-навсего маленький грязнуля, но все же ты мне нравишься.
Да?
Да. Странно, но я очень к тебе привязался, глупый мальчишка.
Карлсон обхватил малыша, и они вылетели в окно, набирая высоту. А тюлевые занавески с черной бахромой раскачивались так, словно махали им на прощание. Дома у Карлсона. Маленькие домики на крышах очень уютны, а домик Карлсона особенно. Представьте себе, зеленые ставенки, крохотное крылечко, на котором так приятно сидеть вечерами и глядеть на звезды, а днем сок и грызть пряники, конечно, если они есть. Ночью на крылечке можно спать, если в домике слишком жарко, а утром, проснувшись, любоваться, как солнце встает над крышами домов. Этот уютный домик так удачно примостился за выступом, что обнаружить его трудно. Наконец Карлсон приземлился вместе с малышом на крылечке своего дома.
Здесь, наверху, все ни на что не похоже.
Да, к счастью, куда ни глянь крыши. По ним можно гулять и проказничать.
А мы тоже будем проказничать. Помнишь, как в тот раз нам было интересно проказничать?
Понятно. Лишь бы увильнуть от уборки.
Я выбиваюсь из сил, чтобы прибрать твой хлев, а ты предлагаешь гулять и проказничать. О, ловко придумал.
Нет, я охотно тебе помогу убирать.
То-то. Заходи.
Ах!
Малыш шагнул в дом и замер, широко раскрыв глаза. В домике Карлсона была одна только комната. Там стоял верстак, вещь незаменимая, и строгать на нем можно и есть, а главное — вываливать на него, что попало. Стоял диванчик, чтобы спать, прыгать и кидать туда все барахло. Два стула, чтобы сидеть, класть всякую всячину и влезать на них, чтобы засунуть что-нибудь на верхнюю полку шкафа. Впрочем, шкаф был до отказа забит тем, что уже не могло валяться на полу или висеть на гвоздях вдоль стен. Весь пол был заставлен, а стены завешаны несметным количеством вещей. В комнате был камин, и в нем таганок, на котором Карлсон готовил еду. А с потолка почти ничего не свисало. Только коловорот да кошелка с орехами, пакет пистонов и клещи, башмаки, рубанок, ночная рубашка Карлсона, губка для мытья посуды и кочерга, небольшой саквояж и мешок сушеных вишен, а больше ничего. Малыш молча все разглядывал.
Что прикусил язык? Да. Моя комната, нищета твоей. У тебя там настоящая пустыня.
Это правда. Я понимаю, что ты хочешь убрать свой дом.
Ты меня не так понял. Я ничего не хочу убирать. Это ты хочешь убирать. А я уже наубирался там у тебя.
О, ты помогать мне не будешь?
Ну, почему же? Помогу.
Хорошо.
Конечно, помогу. Я буду петь и подбадривать тебя. Будет очень весело.
С чего мне начать?
Ну, всякий дурак знает, что начинать надо с ореховой скорлупы.
У тебя ореховая скорлупа на полу вперемешку с апельсиновыми корками, вишневыми косточками, колбасными шкурками, бумажками, обгоревшими спичками. Даже пола не видно.
Да, именно так.
А у тебя есть пылесос?
О, среди нас завелись лентяи. Лучшая в мире половая тряпка и лучший в мире совок их не устраивает. Пылесос им подавай. Только бы отлынивать от работы. Да если бы я захотел, у меня могло быть 100 пылесосов. Но я не бездельник и не боюсь физической работы.
А я боюсь? Но у тебя же нет электричества. Значит, и пылесоса не может быть. У тебя и мусоропровода нет.
У меня нет мусоропровода. Откуда ты взял? Подмети пол, я покажу тебе лучший в мире мусоропровод. Давай, работай, работай. А я устроюсь тут на диванчике. Долг день для того, кто не сделал ничего. Кончил дело, гуляй смело. Золотые слова. А ты подметай. А я пока лягу поудобней, чтобы получше помогать тебе моим пением. Долг день для того, кто не сделал ничего. Дры-дры-дры-дры-дры-дры-дры-дры-дры-дры-дры-дры-дры-дры-дры-дры. Можешь устроить небольшую переменку и сварить мне кофе.
Сварить кофе?
Да, пожалуйста. Не хочу тебя особенно утруждать. Только разведи огонь под таганком, принеси воды и приготовь кофе. А уж пить его я буду сам.
Может, ты сам займешься кофе, пока я подметаю?
Какой ленивый. Раз уж устраиваешь себе переменку, неужели так трудно сварить кофе?
Не трудно, но...
Не трать понапрасну слов. Лучше бы постарался услужить хоть чем-то человеку, который в поте лица пылесосил
твои уши.
Малыш отложил веник, взял ведро и побежал за водой. Потом принес из чулана дрова, сложил их под таганком и попытался развести огонь, но...
Получается. Понимаешь, у меня нет опыта. Не мог бы ты только огонь развести, а?
Не заикайся. Был бы я на ногах, дело другое. Но я лежу. Не можешь же ты требовать, чтобы я плясал вокруг тебя.
Ладно. Ой, взялись, смотри, пламя!
Видишь? Главное – действовать энергичнее, не рассчитывая на чью-то помощь. Теперь поставь на огонь кофейник. Собери все нужное для кофе на подносе. Не забудь положить булочки и продолжай подметать, пока кофе закипит. Ты успеешь все убрать. А потом я буду пить кофе. Ну и ты получишь немного. Ведь я на редкость гостеприимен.
Малыш подмел, высыпал мусор в большое помойное ведро, затем присел на край диванчика, на котором лежал Карлсон, и они стали пить кофе и есть булочки. Малыш блаженствовал. Да чего же хорошо у Карлсона, хотя убирать у него очень утомительно.
А где же твой мусоропровод?
Сейчас покажу. Возьми ведро и иди за мной.
Куда?
На крыльцо. Сыпь.
Как?
Сыпь. Это лучший в мире мусоропровод.
Ну, нельзя кидать мусор на улицу.
Нельзя. Идем.
Стой, упадешь!
Иди сюда, на край крыши.
Нет, лучше я поползу.
Смотри, высота падения мусора 20 метров. Оп!
Ты что делаешь? Мусор угодил на голову какому-то господину с сигарой.
А нечего гулять под мусоропроводом.
Наверное, ореховая скорлупа набилась ему в ботинке, а в волосах застряли вишневые косточки.
О, если человеку мешает жить только ореховая скорлупа, попавшая в ботинок, он может считать себя счастливым.
Не похоже. Этот господин сигары счастлив. Вон, как он долго отряхивается. Ой, он зовет полицейского.
Да ему благодарить нас надо. Если вишневая косточка прорастет в его волосах, у него на голове вырастет вишневое деревце, и он сможет гулять, рвать вишни и выплевывать косточки.
Но полицейского поблизости не оказалось, и господину с сигарой пришлось отправиться домой, так и не высказав никому возмущения насчет ореховой скорлупы и вишневых косточек. А Карлсон и малыш благополучно добрались до домика.
Я тоже хочу выплевывать вишневые косточки. Раз ты так настаиваешь, лезь за вишнями. Они вон там, в мешке. Под потолком.
Они сидели на крылечке, ели сухие вишни и выплевывали косточки, которые весело катились вниз по крыше. Было так уютно сидеть на крыльце и есть вишни. Но стало темнеть. Дома сделались серыми и таинственными, а потом совсем черными. словно кто-то вырезал их огромными ножницами из черной бумаги, наклеив кусочки золотой фольги, чтобы изобразить светящиеся окна. Золотых окошек становилось все больше. Это жильцы зажигали свет в своих комнатах.
Смотри, в окошко ходят люди. Интересно, кто они? Что делают? И почему живут именно тут?
Ну, где-то им надо жить, беднягам. Не могут же все жить на крыше и быть лучшими в мире Карлсонами.
Пока малыш гостил у Карлсона, мама ходила к доктору. Когда она вернулась, малыш спокойно сидел в своей комнате и рассматривал марки.
А ты, малыш, все возишься с марками?
Ага.
О том, что он только что вернулся с крыши, малыш умолчал. Конечно, мама умная, но поймет ли она, что ему обязательно нужно было лезть на крышу? Малыш не был в этом уверен. Наконец, мама позвала всех в столовую, где за обедом сообщила, что доктор нашел у нее малокровие и посоветовал уехать за город отдохнуть. Эта новость ужасно опечалила малыша. Мама заболела. Это же настоящая беда. Теперь они с папой разговаривали о том, что нужно найти домашнюю работницу на время ее отъезда. Папа и мама были очень озабочены. Малыш понимал, что надо хоть немножко всех развеселить.
Послушайте приятную новость. Угадайте, кто сегодня вернулся?
Надеюсь, не Карлсон. Хватит с нас огорчений.
Я думал, появление Карлсона всех обрадует.
Хорошая у нас теперь будет жизнь. Без мамы, но зато с Карлсоном и домработницей, которая наведет здесь свои порядки.
Не пугайте меня. Подумайте, что станет с домработницей, если она увидит Карлсона.
Домработница никогда не увидит Карлсона и ничего не услышит о нем. Обещай, малыш.
Вообще-то Карлсон летает куда хочет. Но я могу обещать не рассказывать ей о нем.
Ой, еще неизвестно, сможем ли мы найти домработницу.
На следующий день они дали объявление в газете, но позвонила им только одна женщина. Звали ее Фрекенбок. А несколько часов спустя она пришла. Суровая пожилая дама, высокого роста, грузная и решительная. У нее было несколько подбородков и такие злющие глаза, что малыш поначалу даже испугался. Он сразу ясно понял, что никогда не полюбит Фрекенбок. Бимбо это тоже понял.
Ах, вот как! У вас, значит, собачка.
Вы не любите собак, Фрекенбок?
Нет, отчего же люблю, если они хорошо воспитаны.
Я не уверена, что Бимбо хорошо воспитан.
Он будет хорошо воспитан, если я поступлю к вам. У меня собаки быстро становятся шелковыми.
Боженька, сделай так, чтобы она к нам никогда не поступила.
Ой! Что, малыш?
Ухо болит.
Ну, потерпи, сынок, пройдет.
Что-что, а вышкалить собаку, которая лает, и мальчика, который ноет, я сумею.
Надеюсь, вы любите детей, Фрекенбок.
О, да, если они хорошо воспитаны.
Я не уверена, что малыш хорошо воспитан.
У меня и дети быстро становятся шелковыми.
Бедные шелковые дети. Скоро я буду одним из них.
С мальчиком. Легче всего справиться лаской.
Ласка не всегда помогает. Дети должны чувствовать твердую руку.
Затем Фрекенбок сказала, сколько она хочет получать в месяц, и оговорила, что ее надо называть не домработницей, а домоправительницей. На этом переговоры закончились. Тут папа вернулся с работы, и мама их познакомила.
Дорогой, это Фрекенбок, наша домоправительница.
Рад вас видеть.
наша домомучительница.
Малыш, ты куда?
Не волнуйтесь, совсем скоро он будет шелковый.
На другой день мама уехала к бабушке. Провожая маму, все плакали, а малыш больше всех. Он не хотел оставаться один с домом учительницы. Но делать было нечего. Боссе и Беттон приходили из школы поздно, и папа работал до вечера. Каждый день малышу придется проводить много часов с глазу на глаз с домом учительницы. Вот почему он плакал. Неприятности начались со следующего же дня, как только малыш пришел из школы. На кухне не было ни мамы, ни какао с плюшками. Там теперь царила Фрекенбок. И нельзя сказать, что появление малыша ее обрадовало.
Никаких плюшек ты не получишь.
Почему? Вон, их же целая гора стынет на подоконнике.
Мучное портит аппетит.
Но я...
Никаких «но». Мальчику на кухне делать нечего. Отправляйся в свою комнату и учи уроки. Повесь куртку и помой руки. Ну, поживей.
Хоть кто-то рад меня видеть. Иди сюда, Бимба, песик. Что, она с тобой тоже плохо обошлась? Терпеть ее не могу. Повесь куртку и помой руки. Может, я должен еще проветрить шкаф и вымыть ноги? И вообще, я вешаю куртку без напоминаний. Да, да!
Он швырнул куртку в корзину Бимбо, и Бимбо удобно улегся на ней, вцепившись зубами в рукав.